Исторический календарь.
13 июля 1665 года родился князь Дмитрий Михайлович Голицын, сподвижник Петра I. Он считается вдохновителем кондиций, первой официальной попытки установления в России конституционной монархии. Голицын, старый вельможа, помнивший допетровские порядки, считал уничтожение Боярской думы ошибкой Петра, полагая, что должно существовать такое высшее правительство, при котором невозможно было бы возвышение всяких временщиков и парвеню. При Петре Голицын возглавлял камер-коллегию, фактически Министерство финансов. Современники отмечали его честность и неподкупность. Тем не менее, в 1723 году он впал в немилость и был лишен всех должностей. А после смерти малолетнего императора Петра II он стал одним из лидеров Верховного Тайного Совета, который по предложению Голицына пригласил на престол племянницу Петра I Анну Иоанновну. При этом для нее были составлены кондиции, которые должны были существенно ограничить власть будущей императрицы. Однако эта затейка верховников провалилась. Анна Иоанновна, приехав в Россию, увидела, что большинство дворянства выступает за абсолютную монархию и против Верховного Совета. Они, памятуя о смутных временах, говорили: «Введем новое устройство, а будет жить еще хуже, распри начнутся. С одним-то хозяином всяко лучше. Он хоть и суров бывает, но и милостив тоже». И, видя такие настроения, Анна Иоанновна разорвала кондиции. Несмотря на то, что Голицын возглавлял Конституционную партию, после упразднения Верховного Тайного Совета он, в отличие от Долгоруких, не был сослан. Возможно, сыграло роль то, что инициатива призвания Анны Иоанновны на престол исходила именно от него. Он жил в подмосковном имении Архангельском, где собрал богатейшую библиотеку. Его арестовали только 6 лет спустя, в 1736 году. Голицын был обвинен в подготовке заговора и брошен в Шлиссельбургскую крепость, где вскоре умер. Историк Ключевский, говоря о затейке верховников, представлял ее как борьбу между родовой аристократией и дворянством. Это было вовсе не ограничение самодержавия, а попытка верховников отобрать для себя часть прерогатив монарха. Об участии прочего населения в управлении государством речи вообще не было. Никогда. И неважно, кто у власти – жестокие диктаторы или прекраснодушные либералы. 13 июля 1947 года в Париже министры иностранных дел европейских стран согласились принять план восстановления Европы, предложенный госсекретарем США Джорджем Маршаллом. От участия в конференции отказались страны Советского Блока и Финляндия. Самые большие потери в ходе Второй мировой войны понес, конечно, Советский Союз, принявший на себя основной удар Третьего Рейха. Но и Старый Свет тоже пострадал. Британия утроила свой внешний долг. Производство в различных отраслях экономики сократилось на 20-50%, во Франции на 60%, в Германии в 3 раза. А экономика США, напротив, за годы войны только окрепла. Изначально американцы полагали, что СССР полностью измотан войной и ему не до геополитики. Однако Советский Союз к концу 40-х годов эффективно восстанавливал свое хозяйство и открыто демонстрировал, что не собирается уходить с мировой арены. Кроме того, в послевоенной Европе быстро росла популярность левых идей. Коммунисты уверенно проходили в парламенты стран Европы и участвовали в формировании правительств. Успехи левых сильно тревожили американцев. Уже в марте 1947 года президент Гарри Трумэн в обращении к Конгрессу открыто заявил, что распространению коммунистических идей в Европе необходимо противодействовать. И тогда-то и появился план Маршалла. Причем на переговорах с европейскими политиками Вашингтон поставил ультимативные условия: убрать из своих правительств коммунистов. И деньги выделялись не на то, что считали необходимым европейские правительства, а в основном на закупку готовой продукции из США. Например, они вместо польского угля, стоившего 12 долларов за тонну, принуждали европейцев закупать американский по 20 долларов. Кредитно-денежное обращение Европы перешло под контроль США. Как отмечают эксперты, в данном случае речь шла о фактической утрате национального суверенитета. Однако поддержка США помогла европейским политическим элитам удержаться у власти. Поэтому они безоговорочно согласились на все условия Вашингтона. По плану Маршалла 17 капстран Европы должны были получить за 4 года 20 миллиардов долларов. Но уже в 1951 году Соединенные Штаты во время Корейской войны начали сворачивать помощь Европе. Эффект плана Маршалла эксперты оценивают неоднозначно. С одной стороны, в странах Западной Европы возродилась промышленность, но при этом они попали в долговую кабалу США. А ведь большинство западных стран и без помощи американцев начали выходить из кризиса. И вклад плана Маршалла в экономический подъем всего 10% от общих объемов роста. Однако, как говорят эксперты, транши, выделенные по плану Маршалла, были не слишком болезненными для экономики США. Но благодаря им Вашингтон сумел сколотить Североатлантический альянс. Это была хитрая игра. Сначала подвели экономический базис, а потом политическую надстройку. А западноевропейские страны изгнали левых политиков из правительств и признали лидерство США. И все это за относительно небольшие деньги. Это была самая выгодная американская инвестиция, говорят политологи. 13 июля 1821 года родился Натаниэль Форрест, самый известный генерал армии Конфедеративных Штатов Америки. Он родился в штате Теннесси в бедной семье кузнеца. Когда началась гражданская война, Форрест записался в армию рядовым и уже в июне 1862 года получил звание бригадного генерала. В апреле 1864-го его отряд штурмом взял форт Пиллоу. Гарнизон форта состоял почти целиком из негров, и Форрест приказал не щадить никого. Было убито 574 солдата и несколько тысяч гражданских. После этого Форрест получил у северян прозвище «Мясник из форта Пиллоу». Впрочем, хороши были и северяне. Генерал Шерман, например, больше известен не как полководец, а как изобретатель тактики выжженной земли. После войны Форрест вернулся в родной штат Теннесси, в Мемфис, где восстанавливал свои плантации и участвовал в строительстве железных дорог. Его считают одним из основателей Ку-клукс-клана, хотя на самом деле он встал во главе организации уже после ее основания. Однако имя Форреста помогло обрести Ку-клукс-клану всеамериканское значение. Он до сих пор почитается в Южных Штатах легендой. Его имя много раз поминает в своих романах Уильям Фолкнер. В Мемфисе до недавнего времени стоял конный памятник Форреста. И война с памятниками в США началась вовсе не в 2020 году, а гораздо раньше. В 1986 году вандалы осквернили памятник генералу, а спустя два года появились требования убрать статую. Тогда власти на это не пошли. Памятник Натаниэлю Форресту сняли с пьедестала тихо, без шума и под усиленной охраной в ночь на 21 декабря 2017 года, хотя местная общественность в основном выступала против этого, указывая на то, что памятники являются частью истории США, а не ежеминутной прихотью политиков. В общем, украинцам есть на кого равняться. Писатель и историк Шелби Фуд, автор трехтомного труда «Гражданская война», еще задолго до демонтажа памятника генералу армии конфедератов тонко заметил, что только когда чернокожие научатся уважать Форреста как белые, они станут реально равны и свободны, потому что избавятся от предубеждений, подобно тому, как от предубеждений стараются сейчас избавляться белые. 13 июля 1920 года родился Аркадий Григорьевич Адамов, один из создателей советского детектива. Сын писателя-фантаста Григория Адамова, автора популярного в свое время романа и одноименного фильма «Тайна двух океанов». Аркадий продолжил семейный подряд в кино. По одному из его первых романов тоже был снят фильм «Дело пёстрых», который до сих пор нередко показывают по телевидению. Хотя поначалу роман Адамова не хотели печатать. В редакциях многих толстых журналов воротили нос и говорили, что милицейский детектив – это низкий жанр.